Братья и сестры, я прошу вас открыть ваши Библии. Обычно я так начинаю все свои проповеди. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 6 главу. Мы прочтем небольшой текст, это повествовательный текст. И из этого текста я хотел бы, чтобы мы взяли уроки и рассмотрели его именно в контексте общей нашей темы, нашего общения. Евангелие от Луки, 6 глава, 6 стиха. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло?» «Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на них, на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Братья и сестры, мы будем говорить не о физической болезни, о которой здесь говорит Христос. Почему я остановился на этом тексте? Здесь говорится о человеке, который имел вот такую проблему, вот такой физический недостаток, такую болезнь. У него рука, одна рука была сухая. Рука вообще символизирует для нас труд. Работу. Мы обычно работаем руками. Даже если сначала поработаем головой, вообще, что должно быть в самом начале всегда, а потом работаем руками. И вот я именно в этом направлении, в этой теме хотел бы построить наши рассуждения. Как рука – это символ труда, но мы будем говорить больше не о физическом труде, который мы работаем для себя, для своей семьи. Мы будем говорить о духовном труде. Я хочу на три мысли в своей проповеди обратить внимание. Я думаю, вы их увидите в проповеди. Во-первых, давайте посмотрим, где был человек с сухой рукой. Где он находился? Посмотрите, что написано в тексте. Где он был? В синагоге. В синагоге. Давайте это переведем в нашу реальную современную жизнь. Что это значит для нас сегодня? Где он находился? В доме молитвы. Там, где собирались верующие, собралась церковь, и вот сидит человек. Обратите внимание, там был, он не случайно зашел туда. Он не попутный там был, ну вот шел мимо, ну, дайте гляну, что это такое. Он там был, то есть он там был вчера, он там был позавчера, он там был месяц назад, он вообще был в церкви и не раз. И я думаю, мы можем сказать, что это вообще член церкви. Сидит член церкви в доме молитвы, сидит на лавочке, рука сухая. Когда я был маленький, лет 8-10, мне было, я помню, одну сестру. Помню даже, как ее звали, тетя Лида. Такая добрая сестра. Она мне конфетами угощала. Радостная, улыбалась. Но у нее был один такой физический недостаток. Вот у нее левая рука была сухая. И вот она ее так всегда держала. Или она так полусогнутая была. Ну, руку не видно, а вот кисть руки видно было, что она меньше, чем правая. Вы знаете, полноценно что-то делать вот в церкви или что, она не могла. Просто не могла. И мне было так жалко ее. Братья и сестры, А разве в церкви нет вот таких людей? Вот таких, ну, простите, духовных инвалидов. К сожалению, есть член церкви, а рука сухая. Ну как это? Надо поработать на кухне в доме молитвы. Сестры, кто сможет завтра? Ты сможешь? Не, не могу, не могу. Я учусь, работаю, учусь. А ты сможешь? Нет, не могу. Надо покрасить забор. Кто сможет вокруг дома молитвы? Как раз в это время я занят. Не смогу, не смогу. Надо на посещение, надо на благовестие. Не получится. Вот сегодня не получится. И вот он, человек в церкви, сидит, живой, но для Бога у него рука сухая, трудиться некогда, не может, занят, не получается. Ну вот все как-то не так. Помните притчу о талантах? Троим дал таланты господин, но одного из них, из этих рабов, рука сухая. Нет, физически у него все нормально было. Для себя он работал, для семьи работал, все делал. А вот для господина своего рука отсохла, сухая. Вот у каждого из нас, у тебя, как христианина, у тебя есть не только свой дом, своя семья, но есть еще и церковь. Есть Божья семья, в которой ты находишься. И работать надо и там, и там. Нужно работать и в своей семье, и в своем доме тоже нужно. Но нужно работать и в церкви. Нужно работать. Есть физический труд, есть духовный труд. И тот нужно делать, и тот нужно делать. Однажды после собрания, после проповеди подошла небольшая группа молодежи ко мне и говорит: дайте, пожалуйста, адреса больных в нашей церкви, пожилых. Вот у пресвитера есть эти адреса. Кто здесь есть руководитель молодежи, у меня к вам вопрос. А у вас есть они? Адреса больных и пожилых сестер, братьев, которые не могут посещать собрания вашей церкви. Вы знаете, я очень порадовался. Рука стала выпрямляться. Они сходили раз, посидели, второй раз посетили, а потом рука опять повисла. И перестали. Прошло полгода, опять подходят. Дайте адреса адреса больных, пожилых. Знаете, берите, ходите. Опять пошли, опять поехали, посетили. Знаете, всем хорошо. И молодежи этой хорошо. И пожилым братьям и сестрам больным тоже хорошо. Но как еще лучше, если бы это рука посещения, рука помощи, рука ободрения, если бы она выздоровела до конца и постоянно была такая. Я вот посещаю, конечно, как пресвитер, посещаю больных, пожилых. Я им звоню, посещаю, спрашиваю, у вас были? Вы знаете, какая радость, слезы. Они вспоминают, пришли, побыли. Просто глянули, ведь некоторые из них годами уже не могут посещать церковь. Они увидели молодых, которые служат Господу. Братья и сестры, вот первая мысль, первая из этой истории, которую мы прочитали, такая: посмотри каждый на себя. Здорова ли моя рука? Какой посильный труд, какое служение ты совершаешь в церкви? Нередко сегодня верующие задают такой вопрос: а что мне дает церковь? Я должен посещать собрания, а что я получаю на собраниях? Что я получаю от пресвитера, от проповедников? Ну, я не хочу сказать, что это греховный вопрос, и даже что это плохой вопрос. Нет, вообще вопрос хороший. И нужно вообще, можно его ставить. Но я думаю, что этот вопрос должен быть вторым вопросом, а первым должен звучать такой вопрос: что я даю церкви? Что я несу церкви? Какой Я совершаю труд в церкви, служение. Что я приношу в церковь? Вот в послании к Колоссянам апостол Павел отвечает именно на первый вопрос. Посмотрите, как он пишет. Первая глава, 24-25 стихи. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток во плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Павел говорит: я тружусь, я подвязаюсь, то есть борюсь. Вот мой труд, вот мой вклад, вот моя лепта, вот мое служение. Когда-то Фома сказал: «Не поверю, пока не увижу». И Христос при встрече показал. То есть Христу было что показать. Он показал руки свои, он показал ребра свои, он показал раны свои. Ты хотел видеть? Вот смотри, вот смотри. А у тебя есть что показать? На моих руках что-нибудь видно? Хоть какая-то рана есть за церковь? Хоть мозоль какой-то от труда для церкви на моих руках есть? Хоть башмак какой-то истоптанный от служения церкви, от труда, от посещения больных, от благовестия я могу показать? Апостол Павел говорит: я тружусь, я служу, я страдаю за церковь, я ношу на теле язвы. И вы знаете, даже при таком служении, при такой жертвенности, он здесь говорит, но вообще, когда я анализирую, я понимаю, что этого мало, что я могу больше и должен больше. Я не хочу сказать, что у него рука была сухая, я просто хочу сказать, какой он был человек. Какой он труженик, пример для нас. Второй вопрос, вторая мысль из этой истории, которую мы прочитали об этом человеке. Как его исцелил Господь? Какой метод исцеления? Ну, Христос по-разному исцелял. Кого-то касался, на кого-то руки возлагал, кого-то мазал. А вот здесь мы прочитали, Христос сказал: протяни руку твою. Вот метод исцеления от этой духовной болезни. Протяни руку твою для труда и начни что-то делать. В церкви много труда, в церкви много служений различных. Протяни руку твою и возьми. Возьми какой-то труд. Возьми молоток. Возьми тряпку в руку, возьми иголку, возьми руль автомобиля, или возьми Библию, возьми музыкальный инструмент, возьми молитвенные слова, возьми что-то в руку твою и начни делать. Некоторые задают вопрос, услышав это. Ну, а что я, как член церкви, должен делать? Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу такое сравнение сделать, такую аналогию провести. Вот в каждом городе, и в Тамбове тоже, в каждом городе есть хлебозавод. Вот представьте себе, что вы работник хлебозавода. Ну, например, вы электрик, или вы там водитель. Что вы, как работник, должны делать, чтобы хлебозавод справился с поставленной или со своей задачей? А какая задача? Задача такая хлебозавода – выпускать хлеб, обеспечить город хлебом. То есть я должен вносить посильный для меня вклад в общую работу этого предприятия. Вы электрик, вы сами хлеб не печете. Но качественно обслуживая электрооборудование, электропроводку, электродвигатели, Вы участвуете в бесперебойном снабжении хлебом вашего города. Какая основная задача церкви? Я вижу две равнозначно важные задачи для церкви здесь на земле. Первое, это сам Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Или в Евангелии от Матфея написано, идите и научите все народы, крестя их и уча их соблюдать все. Идите, научите, крестите, учите. То есть благовестие, проповедь Евангелия погибающим грешникам. Вторая, не менее важная, равнозначная задача церкви – это созидание и обустройство самой церкви. В послании Ефесянам, в 4 главе, апостол Павел пишет, что он поставил церкви к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Так вот, что я, как член церкви, должен делать? Своим талантом, своим даром ты должен трудиться и вносить в посильный свой вклад, чтобы церковь выполняла поставленную ей задачу. Свое назначение она выполнила здесь на земле. Продолжим сравнение с хлебозаводом. Вот закончилась смена, вы отработали ее. Вы проходите, вы идете к проходной, там стоит директор. Он вас останавливает и задает вам простой вопрос. Уважаемый, наш завод, он основан для того, чтобы выпускать хлеб. Вы работник завода. Что вы лично сегодня сделали, чтобы наш завод справился с поставленным перед ним задачей? Что вы сегодня сделали? А вы засмущались и говорите, ну, знаете, господин директор, я сегодня ни с кем не поругался. Я сегодня никого не обидел. Я сегодня не ссорился. Ну, конечно, я сегодня ни с кем не подрался. Я вообще хороший работник, господин директор. У меня все нормально, я хороший человек. А директор вам скажет, слушай, ну хорошо, я рад, что вы хороший человек, но что вы сделали сегодня, чтобы наше предприятие выполнило свою задачу? Ты вел себя хорошо, ну это хорошо, но что ты сделал? Иногда подобную картину можно видеть в церкви. Что ты делаешь? Твой труд, твое служение. Член церкви впечатляет. Ну, я хороший верующий. Я со всеми в мире. Я никого не обижаю. Я посещаю служения, собрания. Но это хорошо. Это все хорошо и правильно. Но это касается твоей личной жизни. Это очень хорошо и правильно, но это касается лично тебя. Но мы призваны ведь не только хорошо вести себя, мы призваны еще и что-то делать, какой-то труд в церкви иметь. К сожалению, некоторые верующие сегодня в церквах, они так живут. Я пришел на собрание. Что вам еще нужно? Вот видите, я сижу, я слушаю. Кормите меня, поите меня, берегите меня и вообще... Скажите спасибо, что я пришел именно в этот дом молитвы. А что бы, если бы вот работник, ну, в нашей аналогии, работник хлебозавода вот так сказал директору. Директор бы сказал, что ты сделал, а он сказал, слушайте, знаете, директор, ты скажи спасибо, что я вообще сюда пришел. Что я здесь, я что, пришел работать, я пришел отдыхать. И вы вообще удостоились великой чести? Что вы меня увидели на территории вашего завода? Что бы сказал директор ему? Он позвал охрану и сказал, за ворота, и больше не пускать его. Конечно, если вы не трудитесь в церкви, если вы не несете никакого служения, никакой нагрузки в церкви, вас никто за это не выгонит. Вас даже не накажут в церкви. От пресвитера вы такого не услышите. Но не боитесь ли вы, что такое вы услышите от самого Господа когда-то? Мы ведь читаем в притче, когда он сказал рабу, имеющему один талант, лукавый и ленивый раб, выбросьте его во тьму внешнюю. Дорогие друзья, мы призваны в церковь работать, трудиться. Мы здесь, чтобы хорошо работать, а не хорошо отдыхать. Отдыхать потом будем. Я предложу вам такой простой тест. Задайте простой вопрос. Что сделал я на прошедшей неделе для того, чтобы церковь выполнила свою поставленную перед ней задачу? То есть, что я делал? Не для себя, не для своей семьи, а для церкви. Для церкви, чтобы она благовествовала, чтобы она возрастала, укреплялась, назидалась, чтобы она строилась. И вот не сейчас, а когда приедете домой, возьмите ручку и возьмите чистый лист бумаги. Сделайте две колонки. Вверху слева напишите «сделал для себя». Вверху справа напишите «сделал для церкви», ну или для Господа. И затем сосредоточьтесь и вспомните события прошедшей недели. Где вы были, что вы делали, с кем общались, с кем встречались. Что у вас было на прошлой неделе? И записывайте или в левый, или в правый столбик. Думаю, что с левым столбиком, что я сделал для себя, у вас проблем не будет. Купил, продал, прибил, зашил, сготовил, привез, поставил, заработал, дал. Очень много вы напишете. А что вы напишете справа? Что сделал я для Господа? Что сделал я для церкви, для верующих? Только не пишите там, побыл в воскресенье на собрании и пел вместе со всеми общим пением. Вы и это даже делали для себя. Для себя. Ну, возможно, кто-то дальше спросит и скажет, ну, а что я конкретно могу делать? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Ответ такой, ты должен служить Богу в церкви тем даром, который ты получил от Него. Предвижу же сразу у вас следующий вопрос. А какой я дар имею? Прекрасный вопрос. Вы до сих пор не знаете на него ответа? Если вы 2-3 года члены церкви и до сих пор не знаете своего дара, это очень плохо. Это очень плохо. И если вас беспокоит эта мысль, если вас этот вопрос беспокоит, вот это хорошо. Если вы даже не спите, не зная ответа на этот вопрос, не найдя себя в церкви, своего служения, своего труда, вы не спите ночь, два, две, три, это очень хорошо. Плохо, что у вас пресвитер спит. Почему вы к пресвитеру тогда не идете? Почему вы не подаете, не задаете его вопросом, не скажете, слушайте, я член церкви 2-3 года, я ничего не делаю. Что я? Какой труд церкви? Что вы мне скажете? Куда пошлете? Что я должен делать? Это прямое служение, обязанность пресвитера. Мы прочитали об этом? У вас есть дар, у каждого хотя бы один. И вы им должны служить в церкви. Вот свой дар знать и употреблять его, и служить и трудиться им в церкви, должен каждый член церкви, чтобы церковь выполняла свое назначение, свою обязанность. Ну и последнее, третье, коротко. Обратно же, смотря на первый прочитанный нами текст, что будет потом? То есть, когда ты поймешь, что твоя рука сухая. И когда ты исцелишься, когда ты начнешь трудиться, служение, труд в церкви, дело Божие делать, какие последствия? Вот здесь мы прочитали, они же пришли в бешенство. Дьявол придет в бешенство. И он станет бить тебя по рукам. Вот пока они были опущены, ему было нормально. Как только ты начнешь работать, трудиться, разные обстоятельства начнут возникать. Препятствия какие-то, обстоятельства, еще что-то. Дьявола устраивает. Ты ходишь в церковь? Ходи. Ты приехал сюда на общение? Сидишь? Сиди. Только ничего не делай. Только не изменяйся. Только не преображайся. Вот ты такой, ничего не делаешь, ты все... Ну и живи. А как только начнешь преображаться, изменяться, трудиться, служить, да, будут проблемы. Будут трудности. Возможно, даже в самой церкви тебя не заметят. Твой труд не заметят, не увидят. Твой труд не оценят. А может, даже кто-то и будет мешать. Может, даже кто-то и попытается отговаривать. И знаете, что будет? Тебе захочется все бросить. А, раз вы так, не буду. И тебе захочется бросить все. Такое разочарование будет. И вот знаете, здесь следующее, очень важное, но это не тема наших рассуждений, но я просто попутно хочу сказать. Вот здесь очень важно будет, ты увидишь, почему ты или для кого ты трудишься. Вот говорить, призывать на труд, на служение, это очень правильно и хорошо. Но нужно не только говорить, нужно еще и трудиться, и что-то делать. Не просто призывы, а конкретный труд, конкретная работа. Это тоже нужно хорошо. Но и это еще не все. Бог смотрит не только, что я делаю, а почему я это делаю. Ради кого я делаю. И вот если ты будешь делать это ради церкви, ради людей, они тебе будут бить по рукам, они будут тебе еще что-то, и все. И ты бросишь. Эти мотивы неправильные. Ты должен, и я должен это делать ради Бога. Ради Христа, ради служения Богу я служу церкви. Я Его люблю, и поэтому я делаю. Оценят мой труд или нет, похвалят или поругают. Это не имеет значения. Я делаю это ради Бога, для Бога. Вот правильный мотив. Вот правильное намерение. Знаете, есть такая иллюстрация, такая христианская статистика. Представьте себе, что церковь, поместная церковь, это лодка. Лодка, которая плывет, которая движется с помощью людей, которые сидят в этой лодке, в руках которых весла. И вот эта лодка – это поместная церковь. Например, в лодке 100 человек, в церкви 100 человек. Каждому, кто входил в лодку, давали весло. То есть от каждого, кто пришел в церковь, ожидается посильное участие, служение, труд. Ты должен грести своим веслом, чтобы лодка двигалась к цели вечного спасения. Ну, а двигаясь, образно говоря, мы бросаем как бы спасательные круги, мы тонущим грешникам, мы принимаем их в церковь для спасения их души. И вот, находясь в церкви, в лодке, имея весло, как ты себя ведешь? Что ты делаешь? Есть разные варианты твоей жизни, твоего поведения. Кто-то, можно усердно грести, то есть делать все для Господа в церкви. Но есть и другое поведение. Ну, вот такая церковная статистика общемировая. 20%. То есть 20 человек из 100 усердно работают в лодке. Это гребцы. Это труженики. Это те, которые двигают. А что остальные 80 делают? Они чем заняты? Ну, по-разному. Кто-то просто смотрит на этих 20, как на чудаков. Чего они мучаются? Ради чего парятся? Я и так сижу в лодке. И хорошо, спокойно. Другие не просто смотрят на гребцов лодки. Они могут посмеяться. Они могут унизить. А кто-то еще хуже. Они не только сами ничего не делают. Они не только сами не участвуют, но еще и расшатывают лодку. Тормозят ее. Критика, шум, раздоры, разногласия, ропот, недовольство. Это все бывает в церкви. Кто ты в этой лодке? Чем ты занят в церкви? Что ты делаешь? Господь сказал имеющему сухую руку: выйди на середину. Может быть, тебе тоже нужно будет выйти. Сегодня выйти и покаяться. Попросить прощения у Бога за свою бесплодную и бесполезную в церкви жизнь. Господь может и хочет тебя исцелить. Потому что все, что тебе дано, твои руки, твои ноги, твой разум, твой кошелек, твой автомобиль, все твое, что у тебя есть, и ты сам, все должно быть предоставлено Богу на служение конкретно в поместной церкви. И да поможет тебе в этом Господь. Аминь.